Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня диакон Иоанн Клименко, руководитель Координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии и председатель Первого Московского общества трезвости. Отец Иоанн, здравствуйте.
Всех рад приветствовать и благодарю за это приглашение.
Да, отец Иоанн, действительно, тема, которой вы занимаетесь, и то, как вы этим занимаетесь, как долго вы этим занимаетесь, на самом деле не оставляет выбора. Вас действительно необходимо было пригласить в делатели. Это прямо
спасибо.
Наша святая обязанность, можно сказать. И действительно, мы сегодня будем говорить о многих аспектах вашей работы. Это аспект, конечно, собственно, преодоления алкогольной зависимости и наркотической зависимости. Огромному числу людей вам удалось помочь, удалось как-то настроить их на верный путь. Ну и отдельная тема, то, что мы начали еще до эфира немножко обсуждать, выявили уже какие-то симптомы этих зависимостей здесь прямо в студии у наших представителей, в том числе у ведущих, да, какого-то формата, какого-то начала, может быть, или конца, или продолжения, какого-то гаджета зависимости. Вот, конечно, многих этот вопрос вообще зависимости сильно беспокоит. Сегодня, да, пожалуйста, Таня.
Да нет, я просто подумала, что, конечно, вот, было бы здорово, если бы мы могли определить все-таки критерии зависимости, потому что, знаешь, ты говоришь зависимость зависимости, а я думаю, есть еще и метеозависимость.
Ну, да? Да.
Ну, то есть, как понять, что в моей жизни есть что-то, что я люблю делать или что я делаю регулярно, и это уже не просто там хобби или досуг или какая-то форма расслабления или там развлечения, а это уже вот действительно проблема.
Ну что ж, давайте, да, так сразу прям быка за рога.
А почему нет?
К делу.
Да.
Вот, как определить критерии зависимости? Ну, видите как, я не очень люблю медицинские термины, хотя понятно, что вот когда-то, лет так 150, ну или, может быть, 200 назад, медицина, которая уже формировалась именно как наука, а не как только искусство врачебное, она сказала, что, знаете, мы вот видим симптомы, и вроде вот то, чем долгое время занималась церковь, называя это страстью, что, знаете, это все-таки вот сказали господа ученые, я сам ученый, кандидат химических наук, вот, и вот господа ученые сказали, что, слушайте, нет, это все-таки вот болезнь. И, соответственно, вот сейчас мы обычно, перенимая этот их понятийный аппарат, мы говорим о зависимости, да, ну, а там, естественно, есть и свои критерии. Хотя понятие страсть, пристрастие, вот, оно шире. Если человек любит состояние опьянения, стремится к нему, регулярно организует это. Это, кстати, то, что вот в советской наркологии, не знаю, как в современной, в советской наркологии это называлось бытовое пьянство. Вот были еще такие вот термины.
Помните, вот, да, в этом фильме как-то, когда Гоша, Жора, помните, там сильно...
«Москва слезам,
да,
не верит»?
Да, да, хотел как-то утолить свою тоску по поводу...
Утопить,
да. Он как раз в это бытовое пьянство ушел.
Ну да, то есть вот с православной точки зрения, вот уже, собственно, любовь к опьянению, стремление к опьянению, это уже, в общем-то, вот с нравственной точки зрения не безупречно, хотя там может и не быть медицинской симптоматики. И здесь, понимаете, ведь важно, чтобы... Не то, чтобы человек поставил себе диагноз, у меня первая стадия алкогольной зависимости или вторая, да, а все-таки заметил, какое место вот алкоголь, например, занимает в его жизни. Если вот это место достаточно велико, это уже, в общем-то, такой звоночек нехороший. Да. А так, ну, если уж вы хотите именно симптомы, чтобы я надел сейчас белый халат врача, вот, и от имени врачебного сообщества вам сказал о симптоматике, нет, ее тоже важно знать. Потому что не то, что сами страждущие люди, зависимые люди этого не знают. Очень многие родственники
не понимают,
долгое время смотрят широко открытыми глазами на происходящее, И они не понимают, что это уже зависимость.
Или покрывают это.
Куда-то обращаются.
Желая как-то, да. как-то даже скрыть, сгладить все какие-то острые
да,
углы.
Да, да. Вот, и, соответственно, призывы там, взять себя в руки, там, вот, дать честное слово, в конце концов, и так далее, не понимая, что происходит. Ну, вот один забавный случай. Я часто вспоминаю эту женщину, потому что ну, это просто анекдот. Хотя, конечно, она приехала ко мне в Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где я вот служу диакона, вот уже 13-й год. Значит, приехала ко мне по поводу мужа, что вот муж такой-сякой, значит, пьяница запивает, в запой уходит, там по две недели там в этих запоях пребывает, и то, и все. И как ей вот от этого всего больно и обидно, и тяжело. И вдруг неожиданно, заканчивая свою тираду, говорит, ну я же не против, чтобы он пил.
Внезапно.
Интересно.
Я ему говорю, ну возьми ты бутылку пива, ну выпей ты ее, ну вторую, третью не пей, ну на водку куда опять перешел, ну опять, да что ж такое, говорит. Ну вот что, говорит, за идиот такой, ну никак пить.
Меры не знает.
Не научится. Я говорю, дорогая, ну что же вы делаете? У него уже запои, то есть запои, то есть если человек употребляет крупные дозы алкоголя несколько дней подряд, два дня, кстати, очень часто, суббота-воскресенье, или там пятница вечер, суббота, а воскресенье уже в легкой форме, да, человек уже выходит так к понедельник.
Думает про работу. Будет.
Да, то есть это уже маленький запой, да, два-три дня, ну а тем более, когда она там говорит, две недели, вот, запой, когда человек с утра чувствует себя плохо, и если он опохмеляется, то ему лучше, но на этих там, на этой бутылке пива или там 100 грамм водки он останется не может, и к вечеру опять напивается, вот, ну, вот это классический запой. Но запой – это вторая стадия алкогольной зависимости, всего их три. Третья стадия – это уже бездомный, который все потерял и которому ну, реально очень сложно уже помочь. Я говорю, чему же вы его учите? Она его все пить учит. Я говорю, у нее же вторая стадия, у нее полностью потерян так называемый дозовый контроль. Вот это очень важный симптом. То есть это контроль воли человека над той дозой, которую он употребляет. Вот. На второй стадии обычно человек он может контролировать себя в двух режимах. То есть или он может вообще не употреблять, или если он там 100 грамм водки выпил, то уже дальше он остановиться не может. Я говорю, его можно научить жить трезво, да. Научить его употреблять, я говорю, это просто физически, даже физиологически уже невозможно для него. То есть, почему? Потому что если вот этот контроль разрушен, ну, на таком биохимическом уровне даже, ну, я сейчас не буду углубляться там в эти механизмы, но реально он на биохимическом уровне разрушается, то если этот контроль разрушен, то он не восстанавливается. То есть, год человек не употребляет, два не употребляет, но... И он может жить замечательно, хорошо, трезво, ни в чем не ущербная жизнь будет, это хорошая. Но стоит ему опять употребить там эти 100 граммов, и он очень быстро, или в тот же день, или в ближайшей перспективе опять скатится туда же. Так к чему я, да, что родственники не знают симптоматики. Вот, она все скандалит с ним, все учит его пить, предлагает ему, я говорю, вы ему говорите, выпей бутылку пива. Он говорит, о, хорошо.
Зацепился за это, да?
Да, наконец-то жена подобрела, то ругалась, да, на меня дулась, а прошло какое-то время, и она говорит мне,
а я знаю, даже выпей бутылку пива. Есть такой формат, когда вроде как люди пытаются скрыть, чтобы в аптеках приобретать специально такие спиртосодержащие какие-то лекарства,
да.
Как будто якобы это лекарство. А на самом деле, конечно, это фактически для них вот тоже скатывание туда.
Ну, смотрите, ну, мы-то говорим об алкогольной зависимости, а изначально ведь мы тему заявили как более зависимость в более широком смысле. Мне кажется, с алкоголем как раз более-менее понятно. То есть,
не знаю, мне вообще не совсем понятно.
Пьет,
ну,
то у него проблемы.
Тут, знаете, просто на примере алкогольной зависимости очень легко вот, понять другие зависимости, потому что все зависимости, они по одной схеме развиваются, но алкогольная, она наиболее знакома. Но симптоматика, значит, потеря контроля над дозой, то есть человек, если он начинает, то дальше уже не может остановиться. Ну, например, там, решил, ладно, посмотрю я вечерочком там какой-то фильм небольшой. Ну, вот какую-то выбрал серию себе, 40 минут, например, да, а потом думает, ой, а там следующий уже сразу появился, ну, да и этот посмотрю, да, вот. И в итоге вроде бы он сам, не то что жена ему говорила, что там, Вася, сегодня только 40 минут фильм смотри, да? Он сам решил, что ладно, уже там ближе к полуночи, немножко сейчас посмотрю вот, YouTube и спать пойду завтра в 6 утра вставать. Посмотрел полчаса, а потом еще полчаса, и думает, ой, а как это уже 3 часа ночи? А мне в 6 утра вставать. Ну, ладно. Ну, может, это случайность, но эти случайности повторяются очень часто. То есть, вот это потеря над...
контролем.
Потеря контроля. Вот. Вот это очень важно. То есть, когда уже не ты контролируешь, вот, а тебя контролируют. В том числе, понимаете, есть зависимости, ну, такие патологические от веществ, которые, ну, совершенно не нужны человеку. Там, никотин, он... не нужен человеку, там, алкоголь не нужен, там, какие-то наркотики другие не нужны. А есть же зависимости от того, что вообще-то нужно. Ну, то есть, ну, например, если мы говорим о гаджезависимости, сейчас вот самая такая, ну, актуальная тема для очень многих. И лично, и о детях переживают. Ну, мы же не уйдем в каменный век, понятно, да? То есть, интернет, он нужен, он помогает, он, собственно, для этого вроде бы и создавался, для того, чтобы экономить время человеку, помогать человеку. В итоге такая экономия времени получилась, что время не в трубу летает, понимаете? Вот, или там пищевая зависимость, ну, как ее врачи называют, пищевая зависимость, да, там обжорство, вот, если вот по-нашему говорить. То есть мы не говорим о том, что не надо от пищи отказаться полностью, да? Вот, но здесь нужна мера. Мера использования интернета, мера вот в питании. Вот. Вы упомянули даже вот перед началом эфира там спортивная зависимость. Ну, это так, можно там с улыбкой сказать. Но реально, нет, конечно, это редко. Но есть люди, которые, понимаете, у них и семья в итоге разрушается из-за того, что они все больше и больше времени уделяют какой-то сфере своей жизни. Вот, а, соответственно, меньше времени другим. Вот это вот тоже очень важно, когда вот это твое увлечение, скажем, оно вредит другим сферам жизни, в ущерб другим сферам жизни, в ущерб сну, как вот только что я сказал, в ущерб общению с близкими людьми, в ущерб твоей работе. То есть из-за...
Это уже первые сигналы.
Да,
первые.
Вот, то есть это проблемы в семье, проблемы в работе, что у нас нет разводов из-за компьютерной зависимости. Вот, казалось бы, алкоголизм разрушает семьи, да?
Мы Я знаем. Сейчас подумала о трудоголизме. Что делать, если работа в ущерб вообще всему, да?
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с отцом Иоанном Клименко, руководителем Координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии. Отец Иоанн, ну вот мы поговорили о разных видах зависимости, так вот буквально пунктирно назвали их. А что, собственно, может сделать церковь? Вот лично вы, что вы делаете? В чем секрет, ну, успеха, наверное, не то слово, в чем секрет преодоления?
Угу. Ну, я вот немножко тогда о себе расскажу. Я пришел в трезвенное движение, вот милостью Божией так вот с ним познакомился. Как раз это было в конце мая 2006 года, то есть вот 18 лет назад. И уже на тот момент я был кандидатом химических наук, был заместителем заведующего лаборатории Института органической химии. Вот мы сейчас
на МГУ, да?
Нет, это Институт органической химии, это НИИ, который находится на Ленинском проспекте. Вот мы сейчас в Андреевском монастыре, как раз вот тут
неподалёку.
Совсем недалеко до того института, где я отработал, тоже вот 13 лет. Вот. И я был очень удивлен. Вот, тем знанием, которое я получил на том курсе занятий.
А что вас лично туда привело? У вас были какая-то история? Собственные проблемы? Или...
Знаете, вот меня привело туда чудо. Вот, ну, конечно, оно такое чудо, оно для меня личное, мое. Муж моей крестной сказал, слушай, Ваня, вот есть такие занятия, вот, ты вот сходи. Вот, я вообще был очень сильно загружен по работе, но конец мая
уже... То есть у вас не было проблем с алкоголем?
Уже можно было, да, можно было выкроить время, и я все-таки пошел, это был цикл из 6 лекций, ну, таких вот по 3 часа, и там было много для меня удивительного. Вот, то, чего я не слышал никогда, ну, не знаю, может быть, сейчас молодежь более просвещенная, а тогда я уже, будучи кандидатом химических, причем наук, я ни разу не слышал, например, такое простое словосочетание, что, оказывается, алкоголь – это наркотик. Вот, ну, никогда не слышал. Пошел, открыл в библиотеке нашего института, у нас очень хорошая библиотека, ну, в том числе там целый шкаф с энциклопедиями, ну, для простоты. Открыл большую советскую энциклопедию, читаю этиловый спирт, оказывается, действительно наркотик. Изменяет состояние сознания, вызывает привыкание. Действительно. Медицинскую, большую медицинскую энциклопедию тоже. Вот. Но это до меня... Хотя это поразило, и какие-то вещи я не знал, там, о там, влиянии на репродуктивную систему человека, об отдаленном влиянии, о влиянии алкоголя в целом на семью, на демографию в нашей стране. Потому что, ну, цифры, понять, цифры их можно называть, но когда... Вот,
судьбы.
Да, когда это можно донести, когда вот, ну, как-то это вот сердце касается. Потому что действительно там, ну, сотни тысяч, там, ну, что, сотни тысяч, как ты их не представишь. А когда вот действительно это тысячи человек в день, ну, по крайней мере, в России умирает преждевременно вот, болезни и причин всяких там, убийств, самоубийств, там, всяких там несчастных случаев, вот все суммировать, если около тысячи человек, представляете, целый полк в день умирает. От причин, вызванных употреблением алкоголя. И то же самое от табака, например, тоже 350 тысяч в год от болезней, вызванных табаком. Представляете, какие потери.
То есть вы пришли на курс, не имея личной проблемы?
Я не имел личной проблемы, но я очень живо все это воспринял, и я захотел этими знаниями делиться. Вообще не думал о работе с зависимыми людьми. Я захотел делиться этими знаниями со студентами. Я немножко преподавал тогда на должности доцента в педуниверситете. Ну, понимал, что, конечно, 6 занятий мало, а там как раз через месяц, в начале июля, был ежегодный всероссийский слет трезвенников на Урале. И мы вот с мамой, мама тоже очень заинтересовалась этой работой, мы туда поехали на этот слет, там 7 дней с утра до вечера и с вечера до утра.
Это палаточный лагерь, да?
Да, да, уже в большом объеме. Вот, и мы вернулись оттуда такие заряженные. Вот. Ну и в частности, там обсуждалась тогда система, ну, как дистанционное взаимодействие общества трезвости по всей России. И помню, мы возвращаемся в поезде. Я подхожу к руководителю нашей московской делегации, она 100 человек было из Москвы. Я говорю, слушайте, а вот говорили о системе вот, взаимодействия-то, что вестник какой-то в электронном виде вот, выпускать, по электронной почте его рассылать. Ну, это 2006 год. Я говорю, а что-то мы... А кто этим будет заниматься-то? И что-то мы не собрали там, даже адресов этой почты, там было больше 1000 человек народу. Он говорит, да, говорит, что-то мы это... Говорит, ну, кто будет заниматься? Говорит, ну, давай ты займись.
Я ожидал такого ответа, у нас в церкви так часто бывает.
Да. Говорит, ну, там была 1000, но тут вот 100. Говорит, ну, пройди-ка это по составу, там, по вагонам, потому что мы даже в один вагон. Ну, хоть здесь собери. Ну, вот. И вот в августе 2006 года начали такой электронный вестник формировать. Тогда это было еще в диковинку, да, а мама у меня, она программист именно по базам данных, и мы начали такую базу данных формировать для вот этой рассылки. Вот, но по поводу личной заинтересованности, вот, ну, говорю, как было, ее не было, вот, у меня проблемы, и я не пришел туда из-за какой-то проблемы, но проблема была на самом деле. Просто до меня это дошло уже где-то только в конце августа, то есть уже 3 месяца прошло, и через 3 месяца до меня наконец дошло, что, а похоже, ведь отцу-то можно помочь.
Угу.
А они с мамой развелись, мне было 16 лет, вот, то есть это уже 10 лет прошло. Вот, и именно из-за алкоголя, ну, алкоголь был одной из причин развода, вот, и зависимость, естественно. Но мы этого не знали, ни я, ни мама, ни брат, что дальше будет хуже, что она развивается сама по себе. Вот, мы этого не знали, соответственно, все хуже, хуже, хуже. И в итоге вот у отца была же очень тяжелая зависимость. Но он жил отдельно, да. Ну, 2 недели на связи, или 10 дней на связи, 2 недели нет его. Все вообще не дозвонишься, ничего. Вот, тяжелые запои, длительные. Он уже 3 последних года вообще не мог работать. И до меня тут вот вдруг дошло, что так... А мы даже, знаете, мы не искали никакой помощи, потому что, а что, ну, ну алкоголизм же не лечится, а что делать?
Uh-huh.
Вот. Ну и плюс эти штаммы, понимаете, вот которые вот постоянно, что, ну, пока сам не захочет, ничего же не сделаешь, вот когда захочет, вот тогда, наверное, что-то, а даже непонятно что. Вот. И чего говорить там, ну, что, ну, папа, вот, ну, папа, не пей. Но эти все слезы были выплаканы тогда еще там, в мои 16 лет, когда они разводились. Вот, папа, ну вот тебе надо какой-то смысл жизни найти. Ну вот у тебя же раньше были какие-то увлечения, хобби. Вот, а вот сейчас вот они все исчезли. Естественно, зависимость расширяется, все сферы жизни, она сминает, она их просто уничтожает. Вот. Ну, это все было, понимаете, ну, мы не знали просто, да, и что говорить, как говорить, а потом уже и ничего не говорили, собственно. И тут, оказывается, я узнал, что, оказывается, зависимость, ее нельзя вылечить таблеткой, но ее можно преодолеть, оказывается. То есть можно научиться жить трезво. И вот я помню мою первую встречу с отцом, уже вот новую. Это был август, как раз вот на лавочке около Института органической химии мы сели, а он жил прямо вот 5 минут ходьбы от института, где я работал. Вот, я, ну, в первую очередь я ему сказал, говорю, знаешь, пап, я вот познакомился вот с трезвым движением, мы вот с мамой были на слете, вот, знаешь, пап, я вот сам решил полностью навсегда отказаться от алкоголя. Он так удивился, говорит, а почему? И, ну, я ему объяснил, почему. И, собственно, я-то от него отказался от алкоголя не потому, что там хотел там пример отцу, там, я тогда вообще про него, я говорю, то есть я даже не вспомнил тогда про него. Для меня наиболее важные аргументы были, конечно, это то, что я вот очень культурно, очень умеренно употреблял алкоголь, а я действительно никогда не любил опьянение и крепкое спиртное не любил. Ну, вот рюмку вина там, ну, кислые как-то не нравилось мне, а там, ну, сладкое можно вроде, да, там что-то выбрать. Ну, почему там в праздник там рюмку, ну, две там максимум. Вот. Но когда я услышал, что вот так вот очень культурно, очень умеренно, красиво, без всяких вот проблем употреблять спиртное, что я показываю пример другим людям, и что на меня другие люди смотрят, а не только взрослые, но и дети, они захотят так же. Вот. Они не захотят, как алкоголик пить, да, там, под забором. Они сходят, вот как там Иван Петрович Клименко, там доцент, кандидат наук, вот, без всяких проблем. Они начнут употреблять спиртное, соплюю, если я сам, ну, может быть, да, может быть, нет. Но я бы ради себя бы и не отказался. Хотя у меня эта вероятность была, ну, вот по статистике, это примерно 40%, да? Вот, риск. Вот. Но на самом деле 40% это в целом, как нам один профессор говорил, нарколог. А там у мальчиков она больше, это вероятно, а у девочек поменьше. Именно потому что на мальчиков больше давление социальное, что давай, давай, давай. И они вроде бы и не хотят, а их вот двигают к этому. У девочек обычно они судьбу матери повторяют. 50% дочерей алкоголиков выходят замуж в итоге за зависимых uh-huh. людей. Или те, которые станут зависимыми.
Есть такое понятие «взрослые дети алкоголиков». Целое да, движение да. даже, понятие да, научное.
Созависимые,
да, созависимые
дети.
Да,
да, да, да. Ну, то есть, вот у детей из таких семей, у них есть очень большие шансы приобрести зависимость или же повторить судьбу матери, что... Хотя девочка думает, что у меня так никогда не будет, что вот у меня все будет по-другому, а в итоге получается все даже и бывает хуже. Но и вообще у этих детей, вот вы упомянули этот термин, взрослые дети алкоголиков, есть и книга такая, вообще кто относится к этой категории, советую ее прочитать. Есть и группы такие, у них вообще очень много сложностей потом в жизни. Помимо зависимости, помимо того, что называется созависимость, вот это такое состояние родственников, зависимых людей, вот, им вообще очень сложно построить семейные отношения правильно. Они, вот, понимаешь, вот это неправильно было, как у меня вот, в семье. Это неправильно, так не надо. А как надо? А это они не знают. А как вот близкие отношения, доверительные отношения? А очень много сложностей, может быть. Я не говорю, что они всегда бывают, но вообще сложности в жизни. И вообще удивительно, а что же жизнь? Вот почему же так все больно? Почему так все вот как-то криво, все как-то не устроено? И вот, оказывается, это все ну, во многом связано с тем, что вот в детстве не было заложено. Вот, но это можно исправить тоже.
Ну,
можно
вот если вернуться к этому разговору с отцом на лавочке, вот вы сказали да. про причины, вы сказали, что не хотите показывать пример, отец да. как-то так все, видимо,
он
удивился,
очень,
да, что было
он
дальше?
Он очень уважительно отнесся, я ему сказал, да, вот, о том, что я не хочу быть примером, вот, не хочу быть такой вот ходящей рекламой этого алкоголя. Вот, потому что я-то сопьюсь или нет, это там бабушка надвое сказала, да, а вот что с меня берут пример.
Соблазню кого-то.
И кто-то, вот 10 детей научишь своим примером, один из них точно погибнет из-за алкоголя. Вот. И кто в этом виноват? Можно говорить все что угодно, что виноват там, мировая закулиса, вот, производитель алкоголя, торговцы алкоголем, правительство, там, президент, все, в общем, все виноваты. Но получается, ну а я-то вот, вот в этой тяжелой ситуации, которая у нас в стране есть, она объективно есть, ее знает, а я в этот момент что делаю? Финансирую алкогольную индустрию, являюсь ее ходячей рекламой, потому что рекламу все-таки мы понимаем, ну, как люди понимают, что это обман какой-то, да, вот, что это с целью, ну, продажи, вот, а когда это живой человек, твой близкий человек, да, авторитетный для тебя человек, ты же не воспринимаешь, что это реклама, это образ жизни, ты его транслируешь, что вот так надо жить, вот, а у кого-то не получится. Ну, конечно, у нас есть последовательность социал-дарвинизма, который говорит, у них не получится, и правильно, пусть он сдохнет. Да, конечно, это слабые люди, это естественный отбор. Вот, не может пить, ну и как бы его проблема.
Мягко скажем, не церковная позиция.
Да, но, понимаете, но это же совсем не про любовь. А где же здесь любовь к ближнему?
Ну, а возвращаясь вот к этому первому разговору и первому импульсу, вы сказали, что я не думал, не планировал заниматься зависимыми, а этот разговор с отцом, он был все-таки попыткой действительно начать заниматься зависимыми собственного близкого человека?
Или... Конечно, тогда я не думал там о помощи каким-то другим людям. Я только вот... Знаете, вот тогда, когда я узнал, что выход есть, вот у меня вот сердце проснулось, можно сказать. Потому что, ну, это тоже вот специалисты это описывают... потому что это, об этом думать очень больно, и многие люди уходят в итоге в то, что, вот как у меня было, что я вообще не вспоминал, не думал, не переживал, потому что, ну, что переживать, как бы сердце рвать, как бы смысла нет. А когда вдруг ты знаешь, что а выход-то есть, оказывается, конечно, тогда уже вот мой разговор, мама начала говорить с папой, уже было по-другому, потому что мы предлагали выход, мы знали, что выход есть, что зависимость преодолеть можно. И надо сказать, что только тогда, когда мы стали вот по-другому говорить с папой, только тогда он нас стал слышать. И только тогда вот впервые он сказал, что, ну, да, у меня есть проблемы с алкоголем. Впервые в жизни, понимаете? Уже, при том, будучи уже, ну, реально там в конце второй стадии алкогольной зависимости, никогда не признавал проблем. Только когда это было без осуждения, с любовью, он видел, что мы за нее переживаем, что мы хотим ему помочь. Да, у меня есть проблема с алкоголем. Вот впервые. Это вот первый полшага, который надо сделать. Но вот все вот, понимаете, вот в этом «но», вот в этой запятой. Но я сам ее решу. И у него, конечно, ничего не получалось. Ну, вообще не на йоту, потому что бывает, человек может как-то держаться какое-то время, разное. Но у него уже было тяжело, ни на йоту ничего не получалось. И мы вот раз за разом где-то между запоями старались встретиться с отцом и говорить ему о том, что, конечно, ну, ты говоришь, сам решу. Ну, конечно, сам. Ну, кто же за тебя-то? Ну, надо знать, как решать. Ну, знать. Ну, вот я не знаю. Вот я, например, на пианино никогда не играл. Ну, так вот, можно сказать, что, ну, я знаю, как на нем играть. Ну, что значит знаю? Ну, я знаю, там, ну, вот клавиши нажимать, и там педали, кажется, да, и внизу.
Дуй
там.
Да нажимай.
Да.
Вот. Что сложного?
Да. Понимаете, надо уметь. То есть нужно вот эти знания приобретать. И вот мы об этом с отцом говорим, что, конечно, сам. Вот, но надо знать, как. А на своем опыте, понимаете, ну, какой сапер на своем опыте учит? Вот, а здесь, ну, вопрос жизни и смерти. И многие люди, даже вот осознавая зависимость, им жизни не хватает на то, чтобы вот приобрести вот эти знания на собственном опыте. И они так и погибают, в борьбе в какой-то, да, но погибают. А оказывается, знания-то, ну, они же уже есть.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с диаконом Иоанном Клименко, руководителем Первого Московского общества трезвости и руководителем Координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии. Надеюсь, что во второй части нашей программы мы узнаем, собственно, как удалось помочь и как церковь помогает. С вами сегодня Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это «Делатели» на Радио Вера. С вами тут Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня диакон Иоанн Клименко, руководитель Координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии и председатель Первого Московского общества трезвости. В первой части нашей программы мы начали говорить о том, как ваша личная история, да, ваш личный опыт попытки помочь отцу привел вас к каким-то очень важным таким и решением, и мне кажется, что вы подспудно так и чувствовали, и, может быть, оно не присутствовало в сознании, но все равно оно где-то в подсознании, может быть, это желание помогать, оно присутствовало. И, собственно, интересно, мне вот лично интересно, удалось ли все-таки помочь отцу?
Да, удалось помочь, но здесь вот, вот первый полшага он сделал, вот признал проблему, и даже сказал, что он хочет ее решить, вот, это очень много. А некоторые родственники это обесценивают. Да что ты там, мне там говоришь, там, ты там такой-сякой, там, ничего у тебя не получится. Нет, человек признает проблему и говорит, что я ее решу, это уже очень много. Но сам. А, конечно, знаний не было, и поэтому ничего не получалось. А мы, собственно, предлагали что? Что есть курсы занятий, вот такие, на которые я тогда, вот, милостью Божией, попал. Это курс занятий, который мы называем «Школа трезвости». То есть это занятия, в которых мы в таком сжатом виде даем знания и тот опыт, который накоплен в этой борьбе. Вот. Я вспоминаю один зависимый человек, сейчас он замечательный наш помощник, член моего общества трезвости, ведет аж целых три общины трезвости. Он пришел к нам уже... Я перескакиваю немножко, это был 17-й год, если я правильно помню. И вот после первого занятия, которое было при храме в Москве, мы идем до метро, и так получилось, что вместе. И он мне говорит: отец, ну что вы мне можете сказать об алкоголе? Да я сам могу книгу написать об алкоголе. Тем более, отец умер у него от алкоголя, у него-то умер. У меня, к счастью, он смог преодолеть. Брат зависимый. Причем алкоголь и наркотики. Он сам дошел прям до помойки. Вот, потом выбрался. Был у него период воздержания, потом опять сорвался тяжелейший запой. И вот он как раз к нам пришел. И я ему говорю: знаешь, книгу можешь написать. Я говорю: ответь мне на один вопрос. Он говорит: на какой? Я говорю: как жить трезво? И вы знаете, он так остановился, так на меня посмотрел, говорит: а вот этого я не знаю. То есть про алкоголь все знаю. А как жить трезво, не знаю. И вот эти занятия, вот эта школа трезвости, мы там и даем эти знания, как бороться за... Мы не говорим там про то, что вот, пить вредно, пить плохо, там, что алкоголь – это яд. Это и так, в общем, все... Ну, кто приходит на занятия, не так это понимает. А что с этим делать-то? Или есть курс занятий у нас там по преодолению никотиновой зависимости, курения. И ведь многие люди хотят преодолеть зависимость, но они не знают. А вот, ну, я стараюсь, пытаюсь, вот, вот бросил, а потом раз, опять сорвался, да? А как избежать этих срывов? И вот, вот об этом, вот тот опыт, который накоплен, где накоплен? До революции, ну, даже, в общем-то, вот с конца 19 века было очень большое православное трезвенное движение в Русской Православной Церкви. Было, ну, вот у нас... В советское время статистику любили сравнивать с 1913 годом. Вот в 13 году, по официальным данным, было 2000 обществ трезвости в России. Из них 90% были...
епархиальные, церковные, да?
Да, церковные, церковные, приходские, епархиальные. Были и светские, да, организованные врачами, педагогами, но в основном это были церковные общества трезвости. И общая их численность была 500 000 человек. Представляете, какое огромное движение. И уже тогда был опыт и профилактической работы, то есть как уберечь детей. Вот. Они распространяли огромное количество печатной информации.
Я помню, даже было такое мероприятие, как раз вот к слову, о масштабе этой деятельности, по-моему, в 1913, ну или поправьте меня, какой год, до революции это было, митрополит Владимир Московский,
да,
тогда,
да, да.
Тогда Московский, а потом Киевский, да, вот наш священномученик, да, один из первых новомучеников, проводил здесь, в Москве, как правящий митрополит, такой съезд всех трезвенников.
Да,
и как раз с основным докладом выступал, назывался его доклад «Против против ли нас, абстинентов, Библия? Главный вопрос, который всех интересовал. А Библия-то написано-то много, вино-то веселит же сердце человека. Как же, в общем, а вы-то тут все трезвость, как это совместить, да? И объяснял, что, в общем-то, не против абстинентов Библии, да?
Да, да. Ну, митрополит Владимир Богоявленский, он был почетным председателем Московского епархиального общества трезвости. Причем не просто таким почетным, да, почетным так, а по нечетным не так. Вот. Он действительно очень поддерживал движение, очень ратовал за развитие общества трезвости в Московской епархии. Ну, тогда Московская епархия была, это, ну, вся Московская губерния, город и область, ну, губерния тогда. Действительно, он очень много сделал для трезвенного движения. И как раз, да, по его инициативе в 1912 году был создан Всероссийский съезд православных деятелей на трезвенной ниве. Вот он проходил в августе 2012 года, 6 дней подряд, там 450 делегатов было, много было очень ценных докладов. И вот, собственно, вот на том опыте мы основываемся, и на опыте, который уже накоплен позднее, там, в 70-е, 80-е, 90-е, сейчас, вот, заимствуя те наработки, которые действительно нам полезны из разных сфер. И вот такой курс занятий. И, собственно, мы папе предлагали такой курс занятий пройти. И, знаете, в какой-то момент уже было вот какое-то отчаяние, потому что, знаете, когда не думаешь... Вот, вроде живешь своей жизнью, там, занимаешься своей работой, это одно. А когда понимаешь, что выход-то есть, что отец, он вот на пороге просто гибели, и помощь есть, и вот нужно что? Нужно только, вот, чтобы он сказал «да». А он говорит «нет». Ну, в смысле, да, но я сам, да. И вот только тогда, когда вот понимаешь, что вот не в твоих силах, вот только тогда у меня, вот, конечно, молитва другая пошла. Когда думаешь, так, все, а, я нашел выход, все, я сейчас с папой поговорю,
все, сам решу.
Оказывается, вот не получается. И вот тогда вот уже, конечно, другая вот молитва. И вот Господь устроил действительно вот просто чудесным образом, вот в один прекрасный день, это было 2 февраля уже 2007 года, вот. То есть вот 5 месяцев мы с ним вот где-то пытались встретиться, где-то между запоем, когда он трезвый, вот поговорить. И наконец он вот позвонил маме, сам причем позвонил и сказал, говорит, Тань, ты вот там что-то говорила там про какие-то занятия, вот я хочу пойти. Вот. И чудо, что оказалось, тогда очень редко такие занятия проводились в Москве. И она звонит единственному человеку, который тогда проводил такие занятия, говорит, а когда у вас курс? А отец-то он, ну, мог там максимум, ну, дней 10, может быть, продержаться. Он говорит, а вот он послезавтра. И как раз вот они пошли с папой на этот курс занятий. И вот с этого началась его трезвая жизнь.
Он и прожил, ваше служение.
Он прожил трезво 9 лет, вот ровно 9 лет. Он отошел ко Господу 23 февраля 2016 года. Ну, 9 лет – это были, ну, счастливые годы нашей жизни. Вот. Единственное, что вот жалко, ну жалко, понимаете, вот он курил с 18 лет, и тоже вот с этим табаком. Нет, он бросил, потом и курить, да, в 60 лет, но уже после инфаркта первого. И вот потом вот уже сердце хуже, приступы чаще, и вот из-за сердца вот он и умер. Вот, но он работал прям до последнего дня прям, вот, нам помогал, вот, ну... Замечательно.
Вы сказали о том, что если что то, что человек сам не хочет, и поэтому ему нельзя помочь, это миф. Но,
да.
Но ведь сейчас все равно вашей истории отправной точкой к изменениям было то, что человек все-таки сам позвонил и сказал, я хочу пойти.
Знаете, вот, может быть, я так вот подробно рассказывал свою историю, но она в каком-то плане показательна. Отправной точкой вот именно в нашей истории, в нашей, было вот то, что мой знакомый, ну, муж моей крестной, сказал мне, Ваня, вот пойди сходи на занятия. И что я почему-то на них пошел. Вот, потому что если бы я на них не пошел, я бы не узнал, что выход есть. Я бы с отцом тогда, собственно, об этом бы и не поговорил. Мы бы отцу бы и не предложили никакой реальный путь. Вот, и не стали бы за него молиться, потому что о чем молиться, когда выхода нет. Вот. И не нашли бы вот этих слов, и не знали бы, как говорить, в чем убеждать. Что, говорить, как раньше, там, ну, папа, ну не пей, ну что ж ты, ну раз ты не понимаешь, ты же сопьешь, ты уже сам спился. Но это все не то, понимаете? Вот. И понимаете, как бы отец между запоями бы своими тяжелыми, как бы он бы сам бы нашел бы вот,
информацию.
Эту информацию. На заборе бы прочитал. У нас на заборе, знаете, в основном все другое пишут там. Анонимно, бесплатно, там, вот, трудовой лагерь, вот. Вот, это вот такие так называемые реабилитационные центры. Это очень сложная тема, надо сказать, что 90% реп-центров совершенно невозможно никому рекомендовать, что очень много сектантских, кривых, косых, вот, центров, где эксплуатируют труд этих несчастных людей, вот это вот, где там бесплатно, анонимно, бессрочно, вот это вот, трудовые артели, так называемые, вот эти вот. При этом есть хороший реп-центр, есть хороший реп-центр, да.
Ну, вот, вот если человек действительно вот сейчас нас слушает, и он хотел бы, может быть, своего родного родственника туда предложить, либо самому пройти занятия, куда, что искать, где?
Значит,
информация?
Несколько есть хороших сайтов, которые я порекомендую. Один сайт называется «Русскими буквами», если набирать, сейчас это можно в интернете, «Русскими буквами», «трезво.москва», так вот, все, «трезво.москва». Это сайт «Помощь страждущим людям и родственникам при храме города Москвы». Потому что, повторюсь, вот наша история началась вот именно с нас.
А если все-таки вся страна, других регионов?
Если страна, то тоже очень хороший сайт, который создан при поддержке синодального отдела по социальному служению. Латинскими буквами называется «протрезвение.ру». Ну, там вроде бы вот однозначно
РФ, скорее всего.
Нет, латинскими ру. Через «ру», да. «Протрезвение», латинскими, точка «ру». Вот. Ну, «В» как галочка, там остальные буквы вроде бы понятны. Вот этот сайт хороший. Значит, есть и на том, и на другом сайте у нас есть, есть, значит, возможность получить консультацию, есть горячая линия. Вот, я сейчас как раз вот на сайт зайду и вам этот телефон скажу. Вот. Так что здесь самое главное, что надо сказать родственникам, что действительно в первую очередь, если вы видите проблему, неважно, как она там, зависимость, это независимость, но видите, что есть проблема, вызванная употреблением алкоголя, вызванная там интернет-зависимость, азартные игры, там, наркотики, не дай бог, там еще что-то, вот, то всегда нужно действовать. И причем кому действовать? Помните, как в этом в мультфильме, простите, что я смешную нотку, значит, госпожа Белладонна, помните так? Что мы имеем? Двух сыщиков, небольшого ума. Выход – действовать самой. Понимаете, не ждать, пока кто-то что-то, да, вот, а чего-то, а вот он пока, когда поймет, вот, он не понимает, зависимый человек, зачастую из-за того, что родственники не знают, что говорить, как говорить, что предлагать, вообще не понимая, что такое зависимость, как она преодолевается. И вот, ну, вот как та жена, там, я же ему говорю, возьми бутылку пива. Ну, так он ее и берет, так сказать, и пьет под ее диктовку. А потом остановиться не может. А что же она от него хочет? У нее же зависимость уже. Вот. Нужно в первую очередь, если родственник осознает проблему, видит ее, самому начинать изучать эту проблему. Если сам человек думает, да, что-то вот не то у меня, куда-то я не туда иду. Вот. Возьмите, изучите. Значит, смотрите, я продиктую телефон горячей линии. Этот телефон на сайте, на одном и на другом, который я диктовал. Значит, телефон такой 8 800 775 36 26.
Давайте повторим. 8 800 775.
Да, 36 26.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с отцом Иоанном Клименко, руководителем Координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии. Отец Иоанн, вот мы немножко поговорили о том, что нужно человеку узнать, что такое зависимость, и понять, как с ней дальше быть, если он родственник, ну и тем более, конечно, если сам зависимый. Это примерно ясно, но, насколько я понимаю, таким финалом, что ли, каким-то таким важным шагом на этом пути является обет трезвости. Может быть, не финалом, может быть, вы меня сейчас поправите, но в каком-то смысле это такое, можно сказать, решение, которое человеку очень сильно помогает дальше жить. Да, вот ответом является на тот вопрос, который вы задавали этому человеку. Как жить трезво? Что такое обеты трезвости? И вот насколько, ну, у меня есть там некоторые там негативные там отзывы определенных людей, что, ну, они, опять же, может быть, не очень глубоко погружены в вопрос, так, внешние люди, что, может быть, они беспокоятся, что если ты вот обет принимаешь, а ты не в силах, например, его, ну, как сказать,
выдержать,
ну, да, 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 потом, может быть, такое уныние скатишься, что перед Богом же обещал не пить, да, а потом сорвался, и все, как говорится. Вот насколько вот этот страх действительно оправдан?
Ну, Василий, хороший вопрос, и он, надо сказать, что вот у нас аудитория, наши слушатели, это, ну, в основном люди верующие. И вот для верующих людей это вопрос такой распространенный, потому что верующие люди, они склонны сразу, знаете, вот так высоко брать, что вот сразу там исповедь, причастие, вот бы он в монастырь поехал, вот бы он бы исповедовался, причастился, человек зависимый, да, он вообще и в храм не ходит, да. Вот, а они говорят, вот, он бы вот бы на генеральную исповедь, он бы вот бы начал бы причащаться, да он бы лучше бы вот трудником бы в монастырь поехал бы месяца на три, да. А, то есть сразу предлагают, а кто-то вот, ну, вы человек сведущий, а кто-то знает и такие духовные средства, там, обет трезвости, это духовные средства. Вот. А, надо сказать, что в рамках нашего курса занятий «Школа трезвости», а у нас есть и этот курс занятий, но это вот для зависимых людей, хотя родственникам мы тоже его рекомендуем, чтобы разбираться в том, и что такое зависимость, как она преодолевается. Есть у нас курс для родственников специальный. Вот, но, понимаете, мы о духовных вопросах говорим в рамках вот этого курса занятий, но понемножку, потому что, понимаете, человек зависимый, вот, ну, и сразу там, знаете, вот разбирать символ веры с ним, сразу говорить там о причастии, вот, о покаянии, об аскетической практике. Его интересует, человек зависим, вот даже не как там бросить пить, вот, или там как там жить трезво. Его интересует, как вот проблемы сбежать, срывов. То есть вот есть срывы, вот срывы – это плохо, да, вот запои – это плохо, вот как вот. Как вот мне жить так, чтобы без запоев? Вот его вопрос какой. Вот. Как ближайшего срыва избежать? Вот. И поэтому вот вопросы духовные мы потихонечку начинаем рассматривать по мере того, как эти вопросы сами у человека появляются. И действительно, вот если брать дореволюционное движение, вот почему мы не говорим, что мы основываемся только на его опыте? Хотя, казалось бы, да, церковь живет традиции, вот был опыт хороший. Почему мы говорим, что ну не только этот опыт? А почему не только этот? Ну, народ другой, понимаете? Тогда был, ну, понятно, народ разный, но все-таки, ну, гораздо было больше людей, которые, ну, действительно, были искренне верующими людьми, для которых там пост, например, это было, ну, нечто святое, и нарушить пост это, ну, ни в коем случае, понимаете, которые, ну, больше они понимали там, меньше, но все-таки они ходили в храм, они исповедовались, причащались искренне, да, может быть, там не так часто, но все равно. И тогда обетная практика, она была более широко распространена. Сейчас, так это надо сначала, чтобы человек к Богу, ну, как-то пришел. Ну, что значит к Богу пришел? Ну, чтобы хотя бы какие-то шаги в своей духовной жизни он начал делать. Чтобы у него появился опыт молитвы, чтобы у него появился опыт посещения богослужений, чтобы был опыт исповеди, причастия. Вот. А потом уже, да, если он захочет, вот есть действительно такое, ну, можно сказать, как таинство, да, вот обет трезвости, это специальный молебен служится, в рамках которого мы спрашиваем Божьей помощи на вот эту трезвую жизнь, и в конце которого сам человек произносит такое молитвенное обещание, в котором обещает жить трезво, вот, и делать все от него зависящее, чтобы эту трезвость сохранить. Но, опять-таки, для этого, а что значит, что делать? То есть человек сначала, он проходит курсы занятий, чтобы понимать, как бороться с этой страстью. А то что ты будешь обещать-то? Я тоже могу пообещать, что я на пианино буду играть. Вот. Прямо вот с сегодняшнего дня. Ну, это же будет неразумное обещание. Ну, так и здесь.
Но интересно, вот в самом начале нашей беседы вы сказали, что существует такой чисто медицинский подход к теме зависимости, и существует подход, ну, так скажем, наш церковный, да, и церковь это рассматривает как страсть, а медицина как болезнь. И кажется, что когда это болезнь, то это такое объективное состояние, а когда страсть, а здесь есть моя ответственность, да, то есть мы, вот мне кажется, что если бы я была по-настоящему зависимым человеком, я бы предпочитала, чтобы мне говорили, что я больна, чем то, что у меня есть какая-то страсть, это значит, что я сама виновата в том, что она у меня есть, и значит, мне надо как-то напрягаться самой с этим разбираться. А здесь вот обо мне могут позаботиться специально обученные люди. Как-то вот в работе со своими подопечными, как вы это
обычно разбираете? Это та ловушка, в которую вот, мы попали, мы как общество в целом. Потому что когда-то медицина, вот увидев некоторые признаки, симптомы, когда-то медицина сказала, это болезнь. Но болезнь особенная. Какая? Ну, вот она такая болезнь, она и вот неизлечимая.
Ага. Ничем
почём. Да, неизлечимая. Но, правда, я помню, одного нарколога, он доцент на кафедре наркологии, ну, очень хороший такой дядечка, опытный. Вот, но он не был знаком с церковной системой помощи, и он мне говорит, ну, я знаю, какая у вас эффективность, знаю. Она 2-3%. Говорит, это есть такое явление удивительное, ну, не сказал чудесное, удивительное, спонтанной ремиссии. То есть, человек больной, ну, то есть, что такое алкоголизм? Алкоголизм – это, как нас учит наука, это хроническое, прогрессирующее, рецидивирующее, неизлечимое, смертельное заболевание. Видите? А потом раз – исчезла. Спонтанная ремиссия.
Ой, вот. Я так это люблю. Это как человек произошел от обезьяны. Внезапно стал расти мозг. Спонтанно.
В колоссальных размерах. Выросла нога.
Да. Я ему как раз говорю, что вы познакомитесь с нашей работой. Конечно, ее эффективность оценить не 2-3%. То есть... Но почему я говорю, что мы попали в ловушку? Потому что мы очень доверяем науке, мы все, и я в том числе, да, все-таки вот. Хотя, конечно, сейчас клише там британские ученые не самое модное, да, вот на нашей территории. Они все время что-нибудь открывают, там, эти британские ученые. Но при этом, при всем, понимаете, конечно, сама наука, вот, она, конечно, молодец, я ее люблю, эту науку, она постепенно разбиралась в этом явлении. И уже много позже, вот эта первая модель, так называемая биомедицинская модель алкоголизма, ну, что алкоголизм – это такое вот заболевание, да, вот, она была в итоге уже оставлена в прошлом, и сейчас в основном специалисты работают, исходя из другой модели, что зависимость – это био-психосоциальная проблема. То есть это проблема, которая охватывает человека на всех уровнях, на биологическом, то есть телесный уровень, да, он есть, этот уровень, да, но он не основной. На психологическом, и сюда, ну, вот, знаете, святые отцы учили, что человек – это тело, душа и дух. Ну, а некоторые говорят, что тело и душа, ну, как бы, вот, в душевное, это включает духовную жизнь. Психологическая проблема, то есть проблема на уровне, ну, если говорить в наших терминах, то есть душа – это ум, чувство, воля, то есть это болезнь ума, то есть это ошибка разума, который убежден, что употреблять алкоголь хорошо, необходимо даже в каких-то случаях, вот, что это нормально, вот, что он помогает, лечит, там, помогает во всех проблемах и так далее. То есть это ошибки разума, который говорит, что алкоголь – это друг. Вот, или там ту же самую философию исповедует любой наркоман. Только про наркотик свой любимый.
Получается,
то есть он будет хитрить.
Био-психо-социальное, да?
Да-да-да. Вот, но некоторые, ну, сейчас вот православные специалисты, они говорят био-психо-социо-духовное. Да. Вот, ну, в общем-то, вот психологический уровень духовный тоже можно включать. Ну, говорю, вот если это психологический уровень, ум, чувство, воля, чувство, ну, что это? Это любовь, только страсть. Вот, только любовь не к Богу, не к ближним, а к чему? А к состоянию...
К веществу.
К искаженному состоянию сознания даже. Ну, не к веществу, а к состоянию сознания. К искаженному состоянию сознания. Как странная любовь. Причем любовь в высшей степени, страсть именно. Вот. И воля. Некоторые говорят, что безвольные люди, зависимые люди, совершенно не безвольные. Да он сквозь стену пройдет, через мать переступит в каких-то случаях. Вот. Просто воля не туда ориентирована. И сколько раз мы видели, когда человек переосмысляет свое отношение к алкоголю, к наркотику, он ту же самую энергию направит в совершенно другую сторону, на созидать какую-то деятельность. У них воля очень сильная. Просто она, он все пытался там научиться пить там или еще что-то. А потом он такой, а зачем я вообще? Зачем столько лет? Я, понимаете, там один мужчина к нам пришел, ему было 68, что ли, тогда. И он после пятого занятия, он говорит, я иду, и тут меня как осенило. С 15 лет, да, своих там 65 или 68 лет. А зачем? Зачем я это все делал? Зачем? Это была ошибка. Да мне вообще не нужен этот алкоголь. Понимаете, вот произошло переосмысление. Он мне не нужен. Ну вот, я хочу жить трезво. Тут я старался научиться, так сказать, его употреблять. Ну, нормальный человек же может, а я не могу. А тут он понял, да зачем мне это нужно? Я буду жить трезво и нормально.
Слава богу, такие случаи действительно происходят, и огромному количеству людей удалось помочь. Выход есть, как говорится. И давайте еще раз, отец Иоанн, напомним телефон, по которому можно позвонить, и наши сайты, да, и Московского общества трезвости, и Синодального отдела по благотворительности, вот этот координационный такой ресурс, да?
Да, давайте, да, потому что я думаю, что это самый важный итог вот этой передачи, это вот та весть, которую я сам когда-то узнал, что выход есть, что помощь есть, что зависимость можно преодолеть. Даже если сам человек пока не осознает ее, не обращается за помощью, родственники обращаются и получают знания, а как убедить, а что говорить, что предлагать, а как правильно выстроить взаимоотношения с зависимым человеком. И очень часто именно родственники, как вот я когда-то пришел, а проходит время, бывает и, понимаете, один день проходит. Вот. Я сейчас продиктую просто еще один пример, просто яркий вспомнил. Да и примеров, знаете, очень много. Вот мама приезжает, мы сидим на лавочке в обители, она говорит, ну так и так, вот дочь вот зависимая, да вот что делать, я вот и так, вот она меня не слышит, не понимает, ну что, ну как мне ее убедить обратиться за помощью? Может, сам человек не справляется. Я говорю, ну, знаете, я вам ну по-простому скажу, я говорю, вы с ним поговорите по-доброму, вот, по-хорошему, с любовью. Вот, скажите, что вы ее любите, дочь, милая, дорогая, родная это моя, да, вот, вспомните какие-то ее хорошие качества, вот, ну, может быть, она же хорошо училась, может быть, или там, ну, был какой-то у нее талант, или там она работает, еще что-то, по-хорошему. Скажите, что вы за нее переживаете, что я тебя люблю, но я тебя переживаю, вижу, вот, как алкоголь вот твою жизнь разрушает, и я за тебя переживаю. А что с этим делать? Ну, давай поедем, посоветуемся, просто посоветуемся, без паспорта, без полиса, без ничего, просто поедем, посоветуемся, что с этим делать, чтобы жизнь твоя не разрушалась.
И это уже начало большого пути, давайте все.
И она буквально в тот же вечер говорит, понимаете, она говорит, я годами не могу ее убедить. Говорит, она согласилась. Вот видите, вот помолился человек, поговорил. Значит, телефон для этой горячей линии 8 800 775 36 26.
Угу. И сайты давайте напомним.
Да, и сайты. Значит, один – это сайт такой, поисковик федеральный. По всем регионам можно найти, какие есть общества трезвости православные в вашем регионе. И там же очень важно, кнопка сразу есть «Помощь онлайн». Потому что мы очень большую работу ведем дистанционно. Вот люди проходят эти курсы занятий, вот, этот опыт получают. Значит, вот этот сайт латинскими буквами protrezvenie.ru. Да. И есть сайт русскими буквами называется. Это про помощь страждущим и родственникам при храмах города Москвы, за что я, собственно, отвечаю непосредственно, русскими буквами trezvo.moskva.
Спасибо большое, это был очень важный эфир, и мы про многие темы не успели поговорить, я думаю, это как раз перспектива отдельной.
Про газ и зависимости не успели.
Да, вот как раз очень важная тема.
Как я пыталась вас с алкоголя свернуть, но вы
прости,
не свернулись
но
к метеозависимости.
Это значит, что еще один эфир точно мы по этой теме поговорим.
Спасибо огромное.
С нами был сегодня диакон Иоанн Клименко, руководитель Первого Московского общества трезвости и Координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии.
С вами спасибо были, за приглашение.
Да, с вами были Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И тут Ларсен, слушайте «Делатели» на радио «Вера».
Всего доброго.
«Делатели» на радио «Вера».